Финам FM 99.6 в Москве. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Мифы о России», как всегда, по вторникам с 8 до 9 вечера. Мы сейчас в коридоре встретили гостей. Мы, это я имею в виду, это я, Владимир Мединский, и наш гость, писатель и историк Вячеслав Маняхин. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер, Владимир.
Да, мы встретили в коридоре Владимира Рыжкова, выходящего из студии, и сказали, что собираемся беседовать об Иване Грозном. На что Володя сразу сказал: «Отличный фильм видел я, «Царь», недавно, про Ивана Грозного». Вот мы как раз и в этом фильме говорить и будем вместе с Вячеславом Маняхиным, потому что Вячеслав Маняхин, как специалист по этой эпохе и как автор целого ряда книг о жизни и времени правления Ивана Грозного, имеет к этому фильму много претензий. Вот. Так, Вячеслав?
Точно так.
И в том числе претензии к тому, как в фильме изображен конфликт Ивана Грозного и митрополита Филиппа.
Да, как было заявлено, вот этот конфликт между царем и митрополитом является основным в фильме и основной движущей пружиной такой основной. На самом деле, я как бы не буду даже касаться каких-то исторических несоответствий, но дело в том, что сам Иван Грозный, он не имел никогда никакого отношения к сведению с престола митрополита Филиппа, тем более к его
Вячеслав,
смерти.
Я вас прерву на одну секунду, я просто план нашей передачи поясню нашим радиослушателям, поскольку мы сейчас в прямом эфире, вот, то план такой. Вот первые минут 10-15 мы попросим Вячеслава рассказать его версию событий, конфликта митрополита Филиппа Ивана Грозного и что вообще было на самом деле там. Затем мы хотели бы пригласить к дискуссии всех радиослушателей, а особенно тех, кому удалось посмотреть фильм «Царь». Я скажу честно, сам фильм не видел, вот поэтому буду полагаться на ваше мнение. И вопрос, который задает вам Вячеслав Маняхин, писатель и историк, присоединяетесь ли вы к его мнению, что такие фильмы, как «Царь», надо снять с эфира и запретить? Я поясню, именно с такой просьбой снять с проката фильм Павла Лунгина «Царь» обратился Вячеслав Маняхин ни много ни мало к президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Почему, что стоит за этой просьбой, и разделяете вы данную просьбу или нет после вступления Вячеслава Маняхина, пожалуйста, 730-73-70, телефон в студии, минут через 10 мы будем подключать вас к нашей беседе. 730-73-70. Вячеслав, ну прежде всего, а что было на самом деле? Как конфликт между Янковским и кто там играет Грозного?
Мамонов.
Да. Он такой страшный, такой там, без зубов, по-моему, да.
Да, он не Витой, то, что без зубов.
Немного безумно у него.
У него все время сверкает один зуб, и это, в общем-то, у многих людей создало такую иллюзию, что это изображен вампир.
Вампир,
так. Да, тем более, даже вот в интернете появилось много, так сказать, фотожаб, да, то есть изображений таких переделанных афиши, где Иван Грозный нарисован в виде вампира.
Кровь течет?
Течет, и кровь, и глаза красные, вот этот зуб сверкает. Ну, собственно, это недалеко от фильма ушло. Фильм действительно кровавый, просто кровавый, жестокий фильм.
Угу.
Вот. А что касается того, как на самом деле происходили, вот, развивались события, развивались отношения между царем и митрополитом, можно сказать одно. На самом деле это все гораздо было сложнее и глубже. И дело в том, что там была интрига, которая прежде всего происходила внутри церкви. Потому что против митрополита выступил не царь на самом деле, а второе лицо в Русской Православной Церкви того времени, архиепископ Новгородский Пимен.
Ну, давайте с самого начала. Не все наши радиослушатели, уверен, в деталях знают конфликт между Иваном Грозным и митрополитом. Митрополит – боярский сын, показавший себя блестящим совершенно менеджером, организатором, талантливым проповедником, который, собственно, создал вот это вот великолепное торгово-промышленно-религиозное предприятие в районе Соловков.
Да, да, можно и так сказать.
Пришел туда простым монахом, продвинулся, стал настоятелем Соловецкого монастыря и в течение нескольких лет превратил Соловецкий монастырь в крупнейший хозяйствующий субъект севера России. Так.
Да, совершенно
исключительно
верно.
Популярен, авторитетен был и в церкви, и среди верующих.
Ну, считается, что он был еще и друг детства Ивана Грозного, хотя на самом деле разница в возрасте примерно в 20 лет.
Друг детства? Да. Я сомневаюсь в эту историю. Но, возможно, были знакомы. Может быть,
возможно.
Грозный, может быть,
Грозный
его видел.
Хотя на самом деле он происходил, я имею в виду, митрополиты из рода Колычев, которые были достаточно оппозиционно настроены к царской семье.
Угу. Ну, знатный боярский род, человек из богатой семьи.
Да, да.
Что происходит далее? Значит, далее царь, которому нужна поддержка в его борьбе с оппозицией и поддержка, так сказать, действий опричнины, приглашает митрополита Соловецкого монастыря сюда, в Москву.
Но прежде всего им был нужен просто митрополит, потому что митрополита не было.
Угу.
Вот, воспитавший Ивана Грозного святой митрополит Макарий, он уже умер, еще один митрополит заболел и оставил престол, Афанасий, поэтому, собственно, насчет там третий называется еще митрополит, не ясно, был ли он на самом деле митрополитом. И вот царь приглашает Филиппа из Соловков к себе. Вот. На самом деле, опричнина уже в разгаре, это, по-моему, на самом деле...
Террор шагает по стране.
1566 год, а вовсе не 65-й,
угу.
Ну, это уже частности. И тогда еще игумен Соловецкий приезжает в Москву, и царь перед Освященным собором, то есть перед Поместным собором Русской Православной Церкви, представляет его как будущего митрополита.
Угу.
И оказывается, что собор-то, в общем-то, и недоволен этим.
Вот. Не поддерживает.
Не поддерживает. И более того, требует от царя, как сказано в одном источнике, утолить свой гнев на Филиппа.
Угу.
Хотя какой там гнев, если человек только что приехал.
Угу.
Но ехал он через Новгород, и в Новгороде уже чем-то отличился, он заступился за новгородцев перед царем.
Угу.
И вот в ответ на это заступление иерархи Русской Православной Церкви к царю обращаются с заявлением, что, дескать, вот там в Новгороде этот человек выступал против твоей власти, так утоли свой гнев на него.
Непонятно. Но,
да, непонятно. И царь это полностью игнорирует. Он говорит, что вот Филипп будет митрополитом и настаивает на том, чтобы его назначили таковым. Причем при этом...
Продавливает кандидата.
Да, причем при этом...
Царь или
царь
не царь.
Продавливает.
Да. Так.
Письменно был заключен между царем и митрополитом договор о том, что митрополит не вмешивается в политические дела и в опричнину, а царь не вмешивается в церковные дела. И этот договор строго соблюдался до самой смерти митрополита.
Письменно.
Письменный договор. Я в книге привожу даже вот отрывочек из этого договора с подписью митрополита Филиппа.
Подобного рода письменные договора между царем и митрополитом.
Нет, это редкость.
Редкость.
Редкость, большая редкость.
То
я думаю, что больше
было.
Таких не было, да. И вот начинается дальше...
Договор между Медведевым и патриархом Кириллом.
Да, типа
да,
того.
Такое, понятийка.
И начинается странное, потому что иерархи Русской Православной Церкви, не все, конечно, но достаточное число, там человек 5-6, они начинают... как бы вести пропаганду против митрополита Филиппа. Причем во главе вот всей этой борьбы против митрополита встает архиепископ Новгородский Пимен. Сначала они обвиняют его, простите, в гомосексуализме.
Когда
это... Да. Они
но
делают донос
царю. Царь и сам, если верить.
Нет, ну это неправда.
Если верить клеветникам России.
Это клевета. Это происходит.
Федька Басманов.
Прежде всего происходит из-за того, что англичане неправильно поняли звание постельничий.
Серьезно?
Да. Дело в том, что постельничий — это человек, который всегда спал с царем в одной комнате. Ну, и когда англичане...
Ну, так всегда было так, и
да,
это
да,
у всех
да,
царей
да.
так.
Там Борис Годунов, например, да, в свое время был постельничим. Ну, как бы вот...
Ну, типа доверенные.
Англичане это перевели как человека, спящего в одной кровати с царем.
Угу.
Ну, отсюда всякие...
А Басманов тоже был постельничим?
Басманов, я сейчас точно не могу сказать.
Ну, так, он один из кандидатов.
Ну, во всяком случае, там кандидатов
друзья.
Уже потом много называлось. Поэтому как бы вот такой вот смешной перевод он привел к тому, что ну, за границей охотно подхватили эту мысль и потом донесли уже до наших историков. Так вот, что там дальше было с митрополитом Филиппом? Когда вот это просто не поверил царь в это обвинение, потому что он его как бы хорошо знал и знал его жизнь, тогда вот эти вот, скажем так, заговорщики, я подчеркиваю, внутри церкви у него враги были из епископата, они отправляют, снаряжают специальную комиссию на Соловки из-за числа как епископов, так и опричников, чтобы там добыть данные против митрополита. Угу. И там они кого, так сказать, подарками, кого угрозами уговаривают 10 человек соловецких монахов, чтобы они, значит, подтвердили обвинения против митрополита Филиппа, в том числе и политические обвинения, и собирается собор поместный.
На ваш взгляд, обвинения надуманные?
Надуманные, угу. Да.
Причем это просто внутрицерковная борьба за власть и влияние.
В какой-то мере, да. Но я думаю, что не все так просто, на самом деле. Там политически присутствовали вопросы. Но я об них сейчас просто не думаю, что стоит говорить. Это отдельный разговор. В то же время, пока там на Соловках комиссия работает, в Москве, значит, духовник Ивана Грозного, который связан вот с этими заговорщиками, он Ивану Грозному все время, значит, на ухо потихоньку нашептывает на митрополита Филиппа. Угу. В конце концов, возвращается комиссия с Соловков, с теми монахами, они их привозят в качестве свидетелей. Собирается поместный собор, он тогда назывался Освященный собор, угу. Который выносит решение свести митрополита Филиппа с престола.
То есть, за что?
За, значит, неподобающее поведение, там подробности там не раскрываются. Ну, вы знаете, как у нас в церкви это делается, да, свести свели, а за что, догадывайся сам. Вот. Ну, за неподобающее поведение. Вот. Причем, как бы, есть данные, что царь до самого конца, пока вот не было принято решение, он к этому вообще никакого отношения не имел. К нему обращались, его приглашали, он даже на собор не ходил. Конечно, можно сказать, что это как бы вот, скажем так, для виду только было сделано, но, с другой стороны, а кого ему стесняться-то было? Вот Алексей Михайлович, он не стеснялся, он устроил собор, на котором судили Никона, пригласил там заграничных патриархов, вот, собрал всех своих, пришел на собор, обругал Никона и свел его с престола, и все, и никого стесняться, да, и всем хороший Алексей Михайлович, тишайший. Вот. А Иван Грозный отказался нарушать вот этот договор письменный, который он подписал с митрополитом Филиппом. Он, оказывается,
об отделении церкви от государства.
Да. Ну, можно сказать и так. Вот. После чего уже, значит...
Митрополит Филипп, тем не менее, публично царя осуждал за опричнину?
Вы знаете, опять же, это большой вопрос.
Ну, как вопрос? В нескольких летописях?
Нет, это известно, во-первых, из жития митрополита Филиппа, которое было написано в самом конце XVI века, то есть когда уже умер Иван Грозный, когда уже умер и его сын Федор Иванович, который правил 14 лет, при Борисе Годунове это было. Вот. И составлено это житие было человеком, который неудачно охранял митрополита Филиппа, в присутствии которого его убили. За это его Иван Грозный сослал на Соловки, и там он составил житие, со слова было составлено житие, в котором сказано, что вот такие обличительные слова были. И немецкий шпион приводит эти же слова.
Правда, это кто, Штаден?
Штаден, да.
Ну, он, по-моему, шпион, скорее всего, просто бандит. Мелкопоместный бандит.
Ну, с другой стороны, он разработал план захвата России, преподнес его.
Ну, это потом, когда его выгнали с русской службы.
Да.
Мы продолжим беседу буквально через минуту об Иване Грозном и фильме «Царь», и о том, почему, по мнению Вячеслава Манягина, этот фильм надо запретить к широкому прокату. Вот так вот. Вернемся к вам сразу после рекламы.
Финам FM. Реклама. Мифы о России. История и политика.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Беседуем мы с журналистом-писателем Вячеславом Манягиным о времени Ивана Грозного и о том, насколько справедливо или несправедливо отображено это время в фильме, который идет сейчас широким экраном. Это фильм Павла Лунгина «Царь». Приглашаем вас к общению. 730-7370, телефон в студии. Приглашаем тех, кто видел фильм «Царь» или не видел. Фильм «Царь» понравился, не понравился. На ваш взгляд, правда или неправда? Очередное мифотворчество. Понравился ли Иван Грозный в исполнении Мамонова? И на ваш взгляд, был ли он таким или каким-то другим? Вот. Ну, пока мы будем принимать звонки, Вячеслав. Да, 730-7370. И считаете ли вы, нужны нам такие фильмы исторические или нет? Или нам нужны другие исторические фильмы? Такие, как «Иван Васильевич меняет профессию». Вот мой любимый исторический фильм, Вячеслав.
Ну, во всяком случае, лучше.
Да-да. «Не человечьим хотением, но Божьим соизволением царем есмь». Дык. Вот как говорил у нас, да?
Ну, так это практически прямая цитата.
Харизма. А там, кстати, вы знаете, что Михаил Булгаков, да?
Да, конечно.
Активно цитирует первоисточники, в первую очередь, Курбского. И практически все слова Юрия Яковлева – это несколько современные и стилизованные, а не Курбского, а переписку.
Самого,
совершенно
да.
Слова
самого Ивана
Самого Грозного, да. Из писем Курбскому. И слова Ивана героя Юрия Яковлева, гениальнейшего, на мой взгляд, актера, просто нельзя сыграть лучше, просто невозможно. Не родился человек, который лучше сыграет. В Иване Васильевиче это оригинальная речь Ивана Грозного, только письменная.
Да.
Да. Как там? Ловят, как поймают, Якина на кол посадить. Это первое дело. Некая склонность к насилию все-таки у Ивана Васильевича присутствовала. Вы действительно обратились к президенту России с просьбой снять с проката фильм Павла Лунгина «Царь»? Почему?
Да, я обратился, но не с просьбой запретить, а с просьбой только снять с проката из кинотеатров.
Сжигать копию не надо?
Нет, ну пускай, если люди хотят смотреть, они покупают диски,
смотрят.
Сейчас все еще на кинопленке делают фильм.
Я не знаю, я тут посмотрел фильм Тарантино, я поэтому сужу. Он там с помощью кинопленки сжег весь Третий рейх там целиком. Понятно. С Гитлером вместе.
Ну да, тоже
как-то, бесславные ублюдки, да,
из области мифов.
Исторической мифологии, да.
Вот. И я попросил просто оградить от этого фильма население.
До 16 поставить.
Ну, желательно так хотя бы. И показывать ночью по кабельному телевидению. Пожалуйста, кто хочет, пускай смотрит. Потому что, собственно, вот мне говорят, вы сравнили с порнографией. Нет, я не сравнивал с порнографией. Я сказал, что как порнографию убрать от зрителя, отделить от зрителя, потому 3X. Что воздействие такое же на зрителя происходит, на его сознание, как при просмотре порнографии.
А в чем вред-то?
А вред в том, что у человека сознание изменяется при этом. Человек начинает думать о своей родине.
Хуже, чем есть.
Хуже, чем есть. Вы посмотрите, разве за границей позволят снимать такие фильмы? Разве позволят снять фильм, допустим, о каком-то президенте США, как о каком-то кровожадном маньяке, да?
С одним зубом.
Да, с одним зубом. Не выпустят же фильм о президенте США какой-то гадкий в день независимости 4 июля, как у нас выпустили.
Джордж Вашингтон, однозубый.
Да, не выпустили же у нас выпустили 4 ноября. Извините, это что такое? Обоснователи государства.
Какой-то царь, да, кстати, да, первый русский царь.
Да.
Символично.
В Америке в 19 веке перебили 3 миллиона индейцев, и никто не говорит, что президент США кровожадные маньяки.
3 миллиона плохайцев, надо говорить 90%.
Ну,
их все там было.
Да, практически всех. А кто остался, тех загнали в резервации.
Да. Давайте послушаем наших радиослушателей, только попросим их, поскольку звонков много, говорить сжато, коротко и по делу, лаконично. Алло?
Да-да.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, да. Меня зовут Андрей.
Фильм смотрели?
Да, смотрел в премьеру на кинотеатре. Вот в этой части согласен с уважаемым гостем. Действительно.
Опа, я думал, все сейчас будут гости поливать грязью, терзать и кромсать.
Почему? С исторической точки зрения, конечно, нельзя этот фильм рассматривать всерьез. Потому что, как скажем, лицо царя показано однобоко. С какой-то одной части и не самой лучшей.
И однозуба.
Да, можно оценивать только гениальную игру актеров. С этим могу согласиться.
То есть Мамонов гений.
Ну, учитывая, что он не профессиональный актер, сыграл он
прилично, да, прилично.
Отлично. Янковского талант никто не обсуждает. Но речь не об этом. Да, это, конечно, художественное кино в прочтении режиссера, не более того. С историческим кино это не имеет никакого отношения.
Андрей, а вот вопрос такой, я его всем буду задавать. Вы скажите, вот вы знаете, вот есть один известный фильм, на мой взгляд, очень талантливый фильм, талантливого режиссера, «Девятая рота».
Да. Вот,
ну, как-то я беседовал с одной мамой двух мальчиков, которым скоро в армии служить. Она сказала, очень люблю Бондарчука, и фильм хороший, все хорошо. Говорит, но я после просмотра такого фильма своих детей в армию не отдам. Поэтому, вот мне кажется, такие фильмы не решают государственно-патриотическую задачу. Хотя, может, мама не права. Вот вы скажите, вы после просмотра этого фильма «Родину» больше стали любить или меньше?
Вы знаете, я вообще свою любовь к родине не меряю просмотров фильмами.
Эмоции какие?
Ну, вы знаете, Я больше люблю смотреть документальное кино о таких событиях, нежели художественное. Эмоции, ну да, там мурашки пробежали в конце, но я для себя четко отделяю художественное кино от реальной жизни, тем более от реальных событий, которые там были. Я был слишком молод в это время, да, и, к сожалению, не могу судить, насколько это оригинально, поэтому художественное кино четко для себя отделяю.
Хорошо, Андрей, спасибо за ваше мнение. Спасибо большое. Ну вот так, кстати, первый же звонок вас поддерживает, 730-73-70. Мне особенно понравилось, что звонящий нам в эфир молодой человек был слишком молод во времена Ивана Грозного, поэтому...
Он, наверное, имел в виду девятую роту.
Ну, конечно, да. Вячеслав, так вот, а вы говорите, что эпоха Ивана Грозного сродни нынешней... Я просто читаю письмо ваше. Эпоха Ивана Грозного сродни нынешней ситуации в России. Почему?
А очень просто. В тот момент, когда Иван Грозный вступил на престол, Россия находилась примерно в том же состоянии, в каком наша страна находилась в 90-е годы 20 века.
Лихие 90-е.
Да, да. Ага. Смотрите, все западные районы от России были отторгнуты. Украина, Белоруссия и Прибалтика, кстати, тоже, потому что Прибалтика до монгольского нашествия была четко протекторатом России.
Ну, там славянские племена вообще-то жили.
С одной стороны Новгород, а с другой Полоцкое княжество. Угу. И, в общем-то, дружно жили вот с прибалтийскими племенами, и потом, почему потом Прибалтика всю Украину, собственно, до Черного моря захватила, да, Литва? Да потому что они это восприняли просто как смену власти.
Понятно, враждебное окружение, а дальше?
Да. Дальше, смотрите, на юге, значит, турки стояли. У нас тоже сейчас на юге турки. Вот все эти вот проблемы на Кавказе и прочее, на мой взгляд, они имеют к этому отношение. А более того, у нас еще и Китай большой-большой вырос.
Ну, юг у нас сложный, да. Так, и был, и есть. Вот.
И поэтому, собственно, Россия была со всех сторон тогда окружена врагами. Иван Грозный, вот его заслуга в чем?
А заговор олигархов?
И заговор олигархов, это само собой.
Бояре,
да. Вот тогда, собственно, Россия на перепутье стояла. Пойдет она по пути самодержавия или по пути вот этой вот Речи Посполитой, когда каждый маленький дворянчик имел право королю на сейме сказать вето, и король ничего не мог сделать. В результате чего Польша и погибла, собственно, была разделена.
Да, кстати,
и Россия тоже это
потенциал,
было,
который географический, экономический, человеческий потенциал Западной Руси, как бы сейчас говорили, да, Польши, да. Литвы, был гораздо выше, чем московская.
Речь Посполита была вторая в России, в Европе по величине, после России, да.
Да, и по величине, а там и население больше. Выход к морю, климат лучше,
к двум
морям, климат лучше. Вот. В стороне от всякой, так сказать, резни англо-франко-германской. Красота.
Да.
Живи себе, радуйся.
И вот она погибла.
Угу. Ну, давайте еще раз. Мне кажется, что это было исключение, звонок в поддержку. Звонок против фильма в поддержку вашей позиции. Давайте послушаем еще. Алло.
Алло.
Ой, у нас время заканчивается. 10 секунд.
Да, Александр, меня зовут.
10 секунд. Мы налезли на выпуск новостей вместе с вами.
Да,
Александр.
Значит, я считаю, что вы немножко неправильно акценты ставите. Этот фильм совершенно не исторический.
Это Вячеслав Манягин, я ведущий.
Да. Этот фильм психологический. Игра Мамонова просто потрясающая. И что мне запомнилось больше всего, что я вынес из этого фильма, когда царь говорит, что Россия, я – это Россия, я помазанник Божий, и тот, кто идет против меня, он идет против России, он идет против Бога, и поэтому, если я человека распну, если я человека разорву на куски, это во имя России, это во имя Господа нашего Бога, да? Я провел полную параллель с нашей нынешней, сегодняшней властью в России, которые творят все, что хотят, именем России, понимаете, творят безобразие именем России, именем Господа Бога, и прикрываются вот двумя этими щитами.
Вы не обобщайте, а то...
Я высказываю свое частное субъективное мнение, да, о том, что я вынес из этого фильма, понимаете, мне стало страшно.
Вы считаете, что это правильный фильм?
Исключительно правильный, исключительно полезный фильм.
Полезный.
Конечно,
правильную формулировку благодаря, Саш, вам.
Конечно,
полезный,
кровавый.
Полезный и своевременный или
да,
не полезный?
Да.
Вот
вы, значит,
полезный и своевременный. Хорошо.
Да, да.
730-73-70, сразу после выпуска новостей мы подключаем наших радиослушателей. Пожалуйста, не уходите с линизма. Сейчас выпуск новостей.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Финам ФМ. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 730-73-70 мы обсуждаем вместе с историком и журналистом Вячеславом Манягиным фильм «Царь», фильм Павла Лунгина «Царь», который идет сейчас в эфире. Нам интересно ваше мнение. Вот мы нашли правильную формулировку. Полезный фильм и своевременный, или же вредный и несвоевременный? Послушаем наших радиослушателей. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, да.
Ну, с моей точки зрения, фильм глупый и скучный.
Опа!
Вот. Да, во-первых,
один, так.
Ага. Удивила внешность Ивана Грозного. Ведь существуют прижизненные гравюры, есть протокол вскрытия гробницы, 1.90 рост, приятное с улыбкой лицо, все зубы на месте. Кстати, коленные чашечки стерты, что говорит, что человек всю жизнь простоял на коленях, промолился. Да. А здесь какой-то урод с одним зубом. Вот смотрите, Гайдай, снимая веселенький водевильчик.
И красавчик, то, Юрий Яковлев,
да,
красавчик.
Да, одобрался внешностью, действительно очень похоже.
Статный.
Внешность такой, именно да. В изображении. А Лунгин, претендуя на какую-то философскую притчу, даже не озаботился, как выглядел Иван Грозный. И потом, я удивляюсь, почему Лунгин, скажем, не приписал Ивану Грозному создание Холокоста или убийство президента Кеннеди. Понимаете? То есть против он действует по принципу, что мертвый все стерпит. И когда говорят, это его художественное видение, ну извините, тогда зачем брать конкретное лицо? Снял бы фильм о каком-то царе, о
Генрихе VIII, Генрихе VIII, например.
На царе Дорохе.
Да. Понимаете, тогда это царе было художественное видение. Зачем лить грязь, как я считаю, на величайшего русского царя, который, кстати, увеличил территорию России в 33 раза?
Это, Роман, вы творчески преувеличиваете. Мы тут считали, получается, у нас в два раза все-таки. Так, достоверно в два раза.
То есть,
но
увеличил. По сравнению с Центральной Россией, вы считаете, она в два раза только
Ром,
больше.
Сибирь все-таки попозже к нам официально присоединилась.
Нет, это как раз Ермак и как раз именно во времена Ивана Грозного.
Хорошо, Роман, спасибо за ваше мнение. Вот видите, 2-1 счет. Ну, все-таки, мне кажется, Ермак это после Ивана Грозного.
Во время Ивана Грозного.
Во время, но это первая все-таки экспедиция, это последние годы Ивана Грозного, а потом уже Москвин,
Дело в том, что
Бекетов.
Сибирь все-таки была раньше, она была подчинена Москве до Ермака еще и платила дань.
Ну, как вассальная,
Да, да, да.
Ну, там не вся
потом
Сибирь,
там сменилась династия,
сибирское ханство Кучум.
Конечно, это Западная Сибирь.
Кучум узурпировало сибирское ханство.
Это по Оби, да. Оби, Обь, Тобольск. Там,
нет, а потом вот основные территории, потом вот Якутия и дальше.
Это
уже про Алексея Михайловича уже, да. Ну, вот, тем не менее, мнение такое. Я, кстати, хочу прочитать вашу поддержку, интересную цитату Николая Бурляева, нашего замечательного артиста и режиссера, интервью в «Известиях». «Я пришел», это пишет Николай Бурляев, «я пришел смотреть царя, потому что мне была интересна трактовка Павла после «Острова». Вот «Остров», на мой взгляд, гениальный фильм. «Остров» ведь был настоящим поступком. Я заставлял оставаться в зале себя полчаса, хотя можно было уйти через 5 минут, увидев непрофессиональную работу Петра Мамонова. На экране, извините, беззубый бомж, а не царь Иоанн Васильевич. Но самое главное, историческая трактовка неверная, уводящая нас от истинного понимания сути и образа Ивана Грозного. Я категорически не согласен. И народ как быдло, и царь как упырь. Все это антиисторично. Народный артист России Николай Бурляев. Согласны, Вячеслав?
Абсолютно согласен.
Согласны, да?
Вот это вот слово «упырь» у всех просто непроизвольно вырвалось. Именно так изображен Иван Грозный.
Да,
упырь.
Надо нам позвать обязательно в эфир в следующий раз Павла Лунгина. Алло? Вы в эфире. Да, вы в эфире, да, говорите, да.
А вы знаете, я наоборот, вот звоню поддержать.
2-2, так.
Да, я звоню, вот прежде всего поддержать игру Петра Мамонова, которую вот я сейчас слушала и, честно говоря, немножко удивилась. Мне кажется, он играет совершенно замечательно. Давно не видела, честно говоря, такой яркой актерской игры. А, кроме того, вот если так послушать, уважаемый господ, такое ощущение, что в начале 16 века у нас все мужчины были ухоженные, знаете, как сейчас можно говорить, метросексуалы с роскошными зубами, с голливудской улыбкой. Вот сейчас, конечно, вскрыли гробницу, увидели все зубы.
Метросексуалов точно не было.
Вот да, меня это очень удивляет. Мне кажется, что, наверное, в общем, так выглядели люди в то время. Достаточно
ухожие,
достаточно неопрятные, может быть, без зубов. Поэтому мне кажется, что вот, по крайней мере, придирка к зубам, она точно не обоснована.
Мария, я вам рекомендую, извините, Мария, я вас перебью. Я все-таки не допущу, чтобы, судя по всему, симпатичная девушка в эфире занималась антироссийской пропагандой. Я вам советую почитать книгу мифа России,
а мою. Антироссийская пропаганда.
Мария, я шучу, у меня такой ироничный стиль ведения. Мифы о России, том 2, называется «Мифы о России 2», о русской грязи и тра-ля-ля, дальше там название продолжается. Автор я. Вот там у меня большая глава есть о гигиене в Старой Руси. Вы знаете, поверьте мне, и выглядели хорошо люди, и зубы не выпадали. Об этом говорят скелеты, находки и все остальное, археологи. Вот. И знаете, какой возраст средний был? До 80 лет жили люди. До 80, а не до 56, как сейчас мужчины в среднем. Ну, если не умирали, естественно, от эпидемий, войн там и так далее. Вот. Об этом писали все иностранцы, что русский мужик и в 70 лет крепок телом и может участвовать в битве. Если вы посмотрите возрастной состав участников битвы при Куликовом поле, несколько сот человек старше 60 лет. Вот. В Западной Европе такие не могли встать. Ну, в принципе, не доживали вообще. Вот. Поэтому вы все-таки наших предков не ругайте. Вот они в баню ходили. Но в основном ваше мнение очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Слушайте, вот я вынужден был девушку перебить. Нехорошо. 730-73-70, телефон в студии. Кто смотрел фильм «Царь», кто не смотрел. Очень интересно ваше мнение. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Меня зовут. Очень приятно слушать вас сегодняшним вечером.
Вот, у меня такое мнение. Это Вячеслав Манягин. Кстати, у него много книг об Иване Грозном. Кто запомнит фамилию, обязательно спрашивайте в магазинах. У меня вот «Апология Грозного царя», «Правда Грозного царя» и так далее. Иван Грозный без лжи и мифов.
Ага. Так, вот у меня такое пожалуйста. Мнение по этому поводу. Я считаю, что такие фильмы не то чтобы необходимы, но они нужны. Если вот слышал то, что предложение такое запретить к общему просмотру, я считаю, что пусть люди смотрят, задаются вопросами и приходят к правильным ответам на вопросы. Вот я считаю. То есть, может быть, немножко не тем, но вот у меня многие друзья вот начинали историю, скажем так, для себя изучать. Вот с книг
Носовского, Фоменко. Ох, я сейчас перекрещусь. Так,
ага. Да, вот такого, понимаете, вот то есть Фоменко, там все такое вот, и вот задаваясь вопросами...
И втягивались постепенно,
приходили с правильным ответом на эти вопросы. И вот я считаю, что, может быть, это немножко неправильно, но нужны такие фильмы, все-таки, хотя бы такие, скажем, вот
то
так.
То есть пусть расцветают все цветы там,
да,
правильно?
Да, а уже потом народ для себя, я считаю, люди, кто будет читать, смотреть, они придут к правильным ответам. И...
То есть если посмотреть фильм Павла Лунгина, потом фильм «Иван Васильевич меняет профессию», и заполировать Эйзенштейном, к сожалению, не сделанным до конца Иваном Грозным, то получится более-менее объективная картина. А еще прочитать книгу Вячеслава Манягина. Хорошо, Сергей.
В итоге все-таки до правильных ответов, я думаю, люди дойдут.
Спасибо. Ну, безусловно, лучше историческое кино, чем «Дом-2». Вот здесь я не могу не согласиться с Сергеем, потому что, слава богу, у нас в последние годы стали хотя бы появляться исторические фильмы. Может быть, они там не все они дотягивают до Эйзенштейна, вот, но тем не менее.
Я думаю, что это хорошо, что исторические фильмы стали появляться, но все-таки государство должно уделять больше внимания.
Это 100%.
Тем более, когда оно платит деньги за это.
Ну, платит оно мало и плохо, к сожалению большому, и плохо определяет темы, самое главное.
Вот.
Вспомните исторические, мы недавно с Никитой Михалковым беседовали, все-таки вот Никита Михалков человек, который обладает удивительно высокой планкой государственного мышления и понимания государственных задач. Мы вспоминали как раз вот это предвоенные годы, помните, перед Великой Отечественной войной, когда появлялись пачками фильмы Суворов, Ушаков, адмирал Нахимов, Федор Ушаков, Кутузов. Это блестящие, по тем временам блестяще сделаны агитационно-патриотические исторические фильмы. Шли ведь люди в военное училище, понимаете, войну.
Да. Даже в войну снимали эти фильмы,
войну,
несмотря
в Казахстане,
на все сложности. Да?
Вывозили Мосфильм в Казахстан. Денег не было на хлеб, но в идеологию и в пропаганду вкладывали. 730-73-70 мы обсуждаем фильм «Царь» вместе с писателем, историком Вячеславом Манягиным. фильм «Царь Павла Лунгина» о жизни Ивана Грозного. Алло?
Алло.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, я Василий зовут. Знаете, я с интересом посмотрел фильм, в общем, в результате у меня мнение настолько за, что просто против, что называется.
Так, еще раз.
Скажем так, с художественной точки зрения фильм достаточно интересный. Ну, Лунгин, как шоумен, он умеет снять.
Умеет, да.
Вот, но с точки зрения личности Ивана Грозного, как он ее раскрыл, вообще исторического подхода, мне сложилось такое впечатление, что это фильм чистой воды заказуха. Ведь множество всяких споров идет вокруг личности Ивана Грозного.
Uh-huh.
Вот, а подобного рода фильмы, они формируют общественное мнение, и подобным родом фильмы и книгами в этом же стиле выдержанным ставят просто как бы такие жирные точки. Ну, вот видите, какой был царь, о чем вы еще можете говорить? Вот.
Угу.
Вот такое мое мнение.
Угу, угу. Скажите, а вот образ митрополита Филиппа, на ваш взгляд, все-таки он перевешивает все минусы образа, созданного Мамоновым?
То есть, вы знаете, я на самом деле...
Зовет светлое будущее?
С одинаковым приоритетом отношусь и к Мамонову, и к Янковскому, как к актерам и творческим людям. Вот. Мамонов, ну, в принципе, вот Мамонов сыграл неплохо, по-хорошему. Но, знаете, ну вот мне просто коробило, когда он играл царя. Вот, Янковский...
То есть, на ваш взгляд, просто задача неправильно поставлена?
Да, абсолютно.
Дело, и Мамонов с тем же успехом мог сыграть талантливого, мечущегося и...
Шута, вместо Вани Хлобыстина.
Да. Вот.
Вот. А Янковский, ну, знаете, вот Янковский мне, честно говоря, он поразил, и он растрогал, прямо скажем. Вот. То есть, хотя вот мнение среди там православных людей о том, то, что негоже изображать таких фигур, как мученик и митрополит, но тем не менее, в общем, игра была великолепна.
Ну, почему же негоже? Фигура-то выдающаяся, вне всякого
сомнения. Знаете, ну вот, опять-таки, говорю, среди православного народа существует такое мнение, то, что святых изображать не стоит.
Да, хорошо, спасибо за ваше мнение. 730-73-70. Мы продолжим беседу с нашими радиослушателями буквально через... полминуты после короткой рекламы.
Финам ФМ. Реклама. Мифы о России. История и политика.
Добрый вечер. Продолжаем беседу с Вячеславом Манякиным о фильме «Царь» и о личности Ивана Грозного. Я еще раз призываю наших радиослушателей, поскольку очень много звонков, сжато выражать свою точку зрения, чтобы мы могли послушать больше, как можно больше людей. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Вы в эфире говорите.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Я хотел бы поддержать 100% позицию Вячеслава Манягина.
Так, ага.
Вот ну, у меня трое детей, два мальчика и девочка, они взрослые люди. Я верующий человек.
Большие дети?
Да, взрослые. Один-то последний учится в университете. Так вот, я бы не хотел, чтобы они смотрели этот фильм.
Вот так?
Ну, запрещать я не могу, а то, чтобы не... Ну, не хотел бы.
А почему? Потому что много крови или потому что преподнесена история?
Потому что оболган всегда... Он вообще много оболган. Наш славнейший, наш лучший царь. Я не беру последнего императора, мученика.
Угу.
Вот, но я считаю, что это вообще в истории России высшая личность. И
интересно.
Поэтому, ну, в общем, все, вы просили коротко, я поддерживаю на 200%.
Да, спасибо, коротко и ясно, спасибо большое. Полезный фильм, говорят, видите, 730-73-70. Алло? Алло?
Алло.
Да, вы
алло.
В эфире, добрый вечер.
Здравствуйте. Алло, я хотел бы сказать, что этот фильм поддерживает либеральную концепцию нынешнюю.
Угу. Ну, потому что все цари сволочи.
Нет,
я не имею в виду одноименный фильм. Так, ага.
Нет, то есть царь-тиран, угнетатель, кровопийца и так далее. В духе, так скажем, ну, нынешнего политсовета или как скажем. Но это совершенно неверно. Конечно, я поддерживаю автора, вот вашего уважаемого гостя. Очень нравится его
точка зрения. Вячеслав Манягин. Угу.
Да, очень нравится его точка зрения. На самом деле, фильм по влиянию, да, почти как порно для людей, ну, на умы молодежи.
Заводит вас такое кино?
Ну вот, на самом деле, то есть нельзя сравнивать, хоть этот фильм и не исторический, но молодежь будет думать, что именно так все и было, именно так все и было, что вот царь такой губитель, кровопийца и так далее. Как вы правильно заметили, почему-то никто во Франции в Варфоломеевскую ночь короля уважаемого Генриха не снимает в виде кровопийца, Карла, точнее, в виде кровопийцы, убийцы и так далее. Хотя гугенотов там было истреблено тоже приличное количество, что Иван Грозный за все свое царствование, наверное, столько душ не погубил.
Это совершенно, вот. Эта статистика подтверждает вашу точку зрения. Там за одну ночь сильно больше порезали в Париже, чем...
30 тысяч.
Чем, ну, 15... По разным оценкам,
по всей Франции,
да,
30 тысяч,
во Франции 30 тысяч, да.
Никто не показал, что Иван Грозный, он каялся за всех убиенных там в период царствования, я так не ошибаюсь, если...
Этого в фильме нет, покаяния нет в фильме, да?
Вот, были церковные списки же, да, то есть он каялся за каждого убиенного там, то есть...
Синодики, да. Деньги посылал.
Он заслуживает, как собиратель русских земель, вполне заслуживает, в общем-то, звания святого царя, потому что ну, он не такой тиран и кровопийца, и убийца был. Посмотрим, если на Европу, там вокруг в то время такие были личности, то, в общем-то, даже и задумываться не стоит.
Да, Александр, спасибо.
Вам до свидания.
Спасибо за вашу позицию. Ну, человек, видите, знает историю. Вот. Хотя, действительно, личность Ивана Грозного мифологизирована до крайности, и... Вот я, Вячеслав, хочу вам сказать, 730-7370, телефон студии, пожалуйста, ваши вопросы и мнения Вячеславу Манягину, мы говорим о фильме «Царь», притягивает личность Ивана Грозного. Я даже...
Сильная личность всегда притягивает.
Вам рассказывал, да, что у меня сегодня вышла новая книга, первый день в продажах, называется «Особенности национального пиара», посвящена она как раз истории Руси, скажем, до Петра, вот от Рюрика до Петра. Но я не удержался на обложку, поместил репродукцию знаменитой картины «Иван Грозный убивает своего сына», поскольку это самый яркий образ допетровской Руси. Так, другого нет. Хотя мы все знаем, что Иван Грозный сына не убивал.
Ну, во всяком случае, мы с вами знаем.
Да, ну, может, и бил, но уж точно не убивал. И от ссоры Ивана Грозного до смерти сына прошла не одна неделя. Вот, так что темная история еще это. Вот.
3 месяца прошло.
3 месяца, да? 3 месяца. Ну, вот. Это если брать ссору по летописи, как она замечена, да, когда они поругались там из-за невесты.
Между скандалом, ну, неизвестно из-за чего поругались, но скандал какой-то был. И между смертью около 3 месяцев прошло.
Вячеслав, а могу я вас попросить, пользуясь случаем тогда, поскольку у нас до конца эфира там минут 7-8 осталось, и еще надо несколько звонков принять, через неделю прийти к нам, чтобы поподробнее рассказать о деяниях Ивана Грозного. Мы сейчас больше всего фильм обсуждаем, а вот просто... информационно о том, что делал Иван Грозный, давайте пообещаем нашим радиослушателям в следующий вторник.
С удовольствием.
Так, исторически.
Да.
Ладно? А сегодня будем на эмоциях. Алло, добрый вечер. Да, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий.
Угу.
Я очень хотел бы сказать, что практически все факты, которые перечисляются об Иване Грозном, это воспоминания беглецов на Запад, людей с Запада, которые сказали, что они были приняты в опричнину, сбежали, рассказали, какой ужасный царь, какая ужасная Россия. И они на самом деле писали письма к правителям, просили организовать экспедицию против России, чтобы захватить ее как колонию.
Ну, даже составляли соответствующие планы, да, это такие факты есть.
Да, составляли планы. То есть на основании таких вот свидетельств формируется взгляд поколения. Следующего и последующего. Еще я хотел сказать, что вроде бы даже нет ни одного образца подписи Ивана Грозного. Вот не знаю, насколько это верно.
Вячеслав, есть образец подписи Ивана Грозного?
Ну, считается, что...
Есть оригиналы писем, наверное.
Нет. Дело в том, что цари обычно диктовали.
А, он диктовал.
Но считают, что на полях нескольких летописей есть образцы его...
Заметки по полям, Сталин, он там по полям писал.
Ну да, он лично правил вот летописи, да, которые при нем писались, поэтому считают, что это именно его рукой написано.
Ну да, ну он пиарщик был выдающийся, Иван Грозный. Внимание летописям уделял серьезное. Да, Анатолий.
Бывает удивление, то, что нет образцов подписи, нету даже писем им написанных, хотя есть переписка, известная с Курбским.
Ну вот, вроде Вячеслав говорит, что она диктовалась. Нет, там явно авторский текст, Анатолий. Переписку, подделать такую переписку невозможно. Иван Грозный выражался ярко и литературно.
Но он был первый публицист вообще, основатель жанра публицистики, между прочим.
Да. Очень яркий человек.
Наш коллега.
Кстати, музыку писал Иван Грозный, знаете, серьезную церковную музыку. владел
многими. Ну, вот удивительно, что подлинников документов нет той поры.
А это не удивительно, потому что очень многое было просто украдено в 19 веке и на Западе продавалось потом.
Угу. Хорошо, спасибо вам за ваше мнение. 730-73-70, я думаю, что еще звонка 3 мы принять успеем. Алло.
Да, здравствуйте, меня зовут
Добрый
Павел.
Вечер, вы в эфире, да.
Я хотел бы задать вопрос вам, Владимир. А где можно купить вашу книжку новую? Ведь хотелось бы сравнить, насколько фильм не отображает, как вы говорите, историю.
Но у меня книга не об Иване Грозном, там просто Иван Грозный на картинке, на обложке. Ну, «Убивающий сына», там, «Об Иване Грозном» там одна глава, не более того.
Но все же.
Во всех магазинах, во всех больших магазинах. Угу. Называется «Особенности национального пиара», но можно по фамилии.
Понял. Вот.
Да, спасибо, Павел. Угу.
Спасибо.
А, вот, не на тему вопрос. Спасибо, 730-73-70, но все равно хороший. Да, Вячеслав, алло, вы в эфире.
Алло.
О, девушки звонят, хорошо. Алло. Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Я бы хотела высказаться по поводу этого фильма. Мне очень понравился фильм «Царь».
Вот.
И я очень люблю, кстати говоря, вот снимает Павел Лунгин. Я очень уважаю этого режиссера.
«Остров» смотрели?
Да, я смотрела «Остров». Шикарный фильм. Мне очень понравился. Я вкратце выскажу, потому что мало времени, действительно. Очень-очень я люблю как бы работу этого режиссера. И фильм «Царь», да, там есть жестокость, и там очень много этого всего. Но, тем не менее, там очень хорошо показано то время, да, вот то старое время, как люди жили, что...
Правдиво показано, на ваш взгляд?
Я как бы в то время не жила, но действительно показано все правдиво, если учитывать историю, да, и действительно все это на самом деле так. Угу. Я очень рада, и я за этот фильм двумя руками. Я его посмотрела на одном дыхании, все части за один день.
Буквально. Здорово. Спасибо, Виктория. Вот вопрос, Вячеслав, не могу не попросить вашего комментария. С бытовой точки зрения фильм снят правдиво, реалистично?
О том, собственно, никаких бытовых картин нет. Там есть несколько главных
героев. Ну, костюмы,
героев.
Там виселицы, Кремль, бытовые сцены.
Ну, я бы не сказал, что они слишком близко к реальности костюмы, да, особенно у Охлобыстина. Вот. Вообще, вот я, вы знаете, я в шоке был, когда увидал, как священник бегает на четвереньках и изображает преданного царского пса, но это настолько неприятно.
Он, по-моему, попросил патриарха
раздумал. Он же
передумал?
Да, уже передумал, да. Я думаю, что ему объяснили, что это не очень хорошо будет.
Угу.
Вот. Но дело в том, что, собственно, там ни народа нет. Вот какие-то сумасшедшие рожи, которые вокруг вот этого частокола деревянного столпились, которым медведи рвут на части живых людей, и как в Колизее в Римском, да, только вот палец вниз не опускали, а так надутые, красные, перекошенные, орут. И это русский народ? Вы извините, вот. Это же там же не опричники стояли вокруг этого тына, там же какие-то бабы, мужики были, да, ну, ясно, если женщина, то это в платочек не опричники.
И массовка.
Да, и, понимаете, вот это все такое... Я вот хочу просто девушку спросить, вам понравился фильм, но вы бы хотели, чтобы ваш ребенок увидал, как медведь рвет кишки у человека из живота?
Там живых куриц, по-моему, режут.
Живых куриц,
настоящих.
Кстати, это, между прочим, жестокое обращение с животными. Обычно люди пишут в фильмах, ни один заяц при съемках не пострадал.
730-73-70, Вячеслав, у нас заканчивается время. Да. Давайте последний звонок примем. Вот, или их у нас уже... Алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я
5 секунд.
Хочу в поддержку Вячеслава высказаться, потому что не только психику разлагает детскую, а оставляет глубокий шрам, может быть. Пока дети вырастут, они долго будут это помнить, будут бояться, возможно, даже этот просмотр отторгнет от истории, от любви к истории, от желания понять историю, потому что страх будет превалировать. Вот, мне кажется, детей надо защищать, безусловно.
То есть вы мнение Вячеслава и Бурляева поддерживаете?
Да, я считаю, что ни в коем случае нельзя в видеофонды для школьников включать. Может быть, даже и студентов.
Хорошо, спасибо за ваше мнение, спасибо большое. Я думаю, что больше мы уже звонки принимать не будем, наше время подошло к концу передачи. Вячеслав, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам, Владимир.
Вот. Мы, наверное, попробуем пригласить все-таки через неделю Павла Лунгина, чтобы услышать и другую точку зрения. Вот. Я обязательно за это время посмотрю фильм, а мы вас ждем в следующий вторник с рассказом о жизни Ивана Грозного.
Хорошо, спасибо.
Да, нам нужны факты. До встречи через неделю в программе «Мифы о России».
До свидания.
Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского. Живи по своим правилам. Финам-ФМ. 99,6.